إن الحمد لله رب العالمين هو الذي جعل المسلمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
Извините меня. Одну минутку. Кофе. Альхамдулилля. Сегодня у нас программа. И кажется, кое-кто пришел. Но для уверенности я проверю. Те, кто отсутствует, поднимите руки. А, да, я уже шутил так вчера, я знаю. Ограниченный репертуар. Кстати, у них тут есть комнаты только для женщин. Вот тут, если вы захотите покинуть этих вонючих мужчин. Также есть другая комната наверху для остальных, но сейчас в ней нет необходимости, так как люди все еще заходят в эту дверь. Все хорошо? Я удивлен, как много людей интересуется этим. Я аж сам захотел пойти посмотреть. Давайте начнем нашу тему. Наша тема сегодня – о Анниса. Что это значит? Женщины, правильно. И прежде чем мы зайдем слишком далеко, я хочу объяснить вам некоторые слова. Это моя привычка так делать. В английском говорят «woman». И когда я был мальчиком, мне сказали, что это значит «конец человечеству». Но я не смеюсь. Сестры научили меня не смеяться над подобными шутками. Я просто улыбаюсь. Во всяком случае, также говорили «human» – «цветной человек». То есть люди бывают разного цвета и всякого рода ерунда. Но в арабском языке не придумывают подобные выражения и не шутят. Все серьезно. Так как слово «мужчина» – это «риджаль», а женщина – «ниса». То есть все четко и ясно. Что? Вы сказали что-то? Нет? Хорошо. Если вы немного знакомы с арабским языком, то вы заметите, что слово «ниса» более приближено к человеку, «инсан», чем слово «риджаль» – «мужчины». И вы можете увидеть четкое различие и понять, что это слово взято не из слова «мужчина» или чего-то связанного с этим. И на самом деле в арабском языке женщина ближе к понятию человечества, нежели мужчина. Это немного из этимологии слов. Также из различия этих слов мы узнаем предназначение женщин – иметь детей. Это причина, по которой она называется женщиной. Иначе какая есть другая причина разделения людей на мужчин и женщин? Как в растительном мире, мы говорим о самцах и самках, из которых одни откладывают яйца, другие вынашивают детеныши и так далее. Мы понимаем место женщины в английском языке, где слово «woman» начинается на «вум». И я не знаю, что значит это слово. Но в арабском языке это «рахм». И множественная форма – это «Архам». Это слово связано с именами Аллаха, так как Аллах – Ар-Рахман и Ар-Рахим. И в английском это примерно означает «милостивый, милосердный», «всемилостивейший» и другие слова, которые мы пытаемся подобрать. И это не просто клинический термин. Он использовался еще до начала ислама. Если человечество возьмет свое начало с милости, оно будет развиваться в милости и расти. Некоторые эмбриологи и ученые, которые немного знакомы с исламом и изучили арабский язык, пытались получить представление об этих вещах и были удивлены. Некоторые из них даже предположили, что нам, особенно мусульманам, изучавшим эту тему, следует использовать арабские термины и не придумывать новые слова для того, что уже получило свое название 14 веков назад. Причем названия эти были очень подходящими для них. Итак, я ознакомлю вас немного с женщиной со стороны значения слов. Давайте поговорим о положении женщины в доисламские времена. Многие из вас слышали слово «джахилия». Кто из вас знает, о чем я говорю? Хорошо, половина из вас не знает. Джахилия – это дни невежества до прихода ислама. И все на арабском полуострове были в джахилии. Никто не пытался узнать об исламе, Коране, так как тогда этого еще не существовало. И, соответственно, они были невежественны в этом, а их учения соответствовали их невежеству. Люди в общей массе своей жили в невежестве. Джахилии. И они принадлежали самым низшим классам. Худшим из тех, которые мы можем себе представить. Алкоголизм был распространен везде. И это было настолько обыденным, что увидев алкоголика, можно было бы сказать, и что в этом такого? Это как пить воду. Междоусобные войны были очень распространены. Избиение и убийство людей было нормальным. Межплеменные войны были очень частыми. Ложь, может быть, и не была столь распространенной, как сейчас, но тоже была. Очень плохо дела обстояли с воровством, которое было просто кошмаром тех дней. Также и обхождение с женщинами. Ты даже можешь не поверить своим ушам, когда услышишь то, что люди творили такие ужасные вещи. Они обращались с женщиной хуже, чем со скотом, который пасли. Они не только били их и оскорбляли, они убивали их. Когда в семье рождалась девочка, это считалось позором. Они брали новорожденную девочку, отвозили в пустыню и заживо хоронили ее. И расценивали этот поступок как нечто мужественное. Поэтому иметь дочь считалось слабостью. Сыновья – это хорошо, а дочери – плохо. Таким было их отношение к этому. В этом нет никакого здравого смысла, если подумать логически. Ты что, дурак? Откуда ты пришел? Ты же вышел из женщины. И у тебя больше не будет детей, если не будет женщин. Как ты можешь так поступать? Но многие из них поступали так. Не все, конечно, но многие. И если принимать во внимание связь мужчины с женщиной, хоть они и называли это завадж или брак, естественно, это не соответствовало тому браку, о котором мы все знаем, так как у мужчин не было какого-то лимита, со сколькими женщинами иметь связь. Столько, сколько захочешь, так как мужчина как богатый мачо. Мог купить, продать и торговать женщиной, подарить ее другому мужчине. Другими словами, положение женщины на арабском полуострове в то время было невероятно ужасным. Конечно, такое положение было не во всем мире, однако, я читал, а я люблю много читать, я читал в энциклопедии событий о католической церкви в том же веке, то есть в 7 веке. Там говорится, что в то же самое время они проводили конференцию, в которой решалось, есть ли у женщины душа. И это они взяли из одного библейского стиха, из книги «Бытия», где Ева обвиняется во всех грехах. То есть они утверждают, что дьявол пришел к Еве И она поддержала его, а потом уже уговорила своего мужа отведать этот фрукт. И из-за этого они были изгнаны из рая, и что все это ее вина. У них даже есть версия о том, что на женщине и на ее потомках лежит проклятие, боль и страдания при родах. Проклятие на ней и вся вина на ней. Тем из вас, кто знает, что в исламе, иудаизме и христианстве есть схожие понятия, я скажу, что именно в этом вопросе у нас с ними нет ничего общего. Мы говорили о положении женщины до прихода ислама. Одно из прав, которым не обладали женщины, это высказывать свое мнение публично. И если они поступали таким образом, то могли быть серьезно оскорблены. Другой момент. В то время не было понятия выборов. Определенные представители племени, только мужчины, могли, конечно, голосовать и выражать свое мнение и решение в больших вопросах, но не женщины. И выйти и сказать что-то считалось для нее крайне безнравственным. Такой поступок расценивался невероятным. И семья, к которой женщина принадлежала, была бы опозорена из-за этого. Если остановиться на секунду, вы скажете: «Я был в мусульманских странах». Кто-нибудь был в мусульманских странах? В особенности в арабских странах? Вы разве видели что-то подобное в наши дни? Ага. Означает ли это, что это из ислама? Да, спасибо. Думаю, мы поняли это. Просто потому, что вы видите что-то в мусульманской или вне мусульманской стране, не думайте, что ислам говорит подобное. Это говорят люди. Теперь давайте перейдем к конкретике. Поговорим о правах женщины в исламе. Женщина имеет право на то, чтобы к ней обращались как к женщине. Вы спросите: а как это? Звучит довольно субъективно. Нет, потому что творцом женщины является Аллах, а не мужчина. И он говорит о ее правах, а также об ограничениях в правах. Когда я только пришел в ислам, я уяснил одну вещь. Особенно в арабском языке я понял, что переводчики, да вознаградит Аллах всех, кто старается переводить, так как это трудная работа. Но они очень часто делают ошибку при переводе рода. А большинство переводчиков Корана – это мужчины. И в процессе перевода я увидел кое-что. И мне всегда было интересно, скажет ли кто-то об этом. Когда я нашел значение слова и решил эту проблему, то был очень впечатлен. Они проделали очень хорошую работу под названием «Международный сахих», который находится в Саудовской Аравии. Я был удивлен. Саудовская Аравия. Это замечательно. Международный сахих. Вау! Так как я был в Саудовской Аравии несколько раз и не думал, что они придут к чему-то, я бы сказал, сбалансированному. Надо вернуться обратно и послушать, что они скажут. Но как бы там ни было, вы поймете, когда я вам объясню. Есть аят, вернее, два похожих. Тот, который больше, это аят под номером 35, сура 33. Аль-Ахзаб. И в этом аяте объясняется то, что имеет продолжение в следующем аяте. В аяте говорится о мусульманах и мусульманках. Верующих мужчин и женщин. Постящихся мужчин и женщин. Терпеливых мужчин и женщин. Кто из вас читал этот аят? Вы понимаете, о чем я говорю? Я сказал правильно или неправильно?
Правильно.
Нет, я сказал неправильно. Вы, как и я, читаете и говорите то, что написано. Но там говорится «муслимин ва муслимат», «му'минин ва му'минат», «суабирин ва суабират». Дело в том, что в аяте упоминаются полные имена и для мужчин, и для женщин. Но в переводе пишут «мужчина, который делает так-то, и женщина». Но ведь весь смысл слов мы видим в следующем аяте. которым видно, что и мужчина, и женщина имеют одинаковые качества перед Аллахом. Потому что в следующем аяте говорится, и это установлено, в следующем аяте говорится, для верующего мужчины и верующей женщины. И это наиболее правильный перевод с арабского. Нет выбора при принятии ими решения. Если Аллах и его посланник уже приняли решение, и приняв этот приказ, верующие говорят, слушаем и повинуемся. Итак, Аллах показывает, что мужчина и женщина равны перед ним. В том, что касается подчинения, прав и ограничений, и так далее. А чем же они отличаются? Физическим телом? Да. В чем еще? Эмоциональное состояние. Иногда женщины эмоционально реагируют по-другому, не так, как мужчины. Это означает, что одни лучше других, но это другой фактор. А то, что мужчины интеллектуально развиты лучше женщин, то это неправда. И мы это знаем сегодня. Также мы знаем, что мужчина не способен выполнять определенные вещи, которые делает женщина. Например, он не способен рожать детей. Моя жена после первых своих родов сказала мне, что если бы мужчина испытал подобную боль, как при родах, если бы Адам родил Еву, то других детей уже не было бы. Ну, не знаю.
Вам бы и не хотелось узнать.
Да, вы правы. Я и не хочу этого знать. Я спросил у жены, на что похожа эта боль? Она сказала, я не могу объяснить это в полной мере. Мужчина никогда не поймет этого. Но если хочешь примерно представить, то возьми свою нижнюю губу и натяни на голову. Я не могу с этим связываться и не хочу. Если мы посмотрим, как поэтапно Коран ниспосылался по конкретным событиям, и посмотрим, что потом случилось, каждый сценарий, произошедший в соответствии с откровением, были для них как ответ на каждый шаг в их жизни. О, смотри на это! А это ответ на это! Почему те люди так поступили? А вот и ответ. Как мне поступить в этой ситуации? Сделай вот так. Таким образом, они намного лучше понимали творение Аллаха и их предназначение. Самое интересное то, что и после того 23-летнего периода, и сегодня, когда мы открываем Коран, мы понимаем то, что Он обращается к нам. Такая же ситуация и у меня сегодня. Как такое возможно? Потому что некоторые события в точности схожи с теми, которые происходили тогда. Многие события, которые упоминаются в Коране и относятся конкретно к ним, мы можем отнести их сегодня и к себе. Например, возьмем один пример. Какие, по вашему мнению, самые важные права сегодня, на которые надо обратить внимание? В моей стране женщины даже не имели права голоса на выборах примерно 100 лет назад. 100 лет назад в моей стране женщина не могла голосовать. Моя мать сказала мне, что ее мать была очень заинтересована тем, что сегодня называют избирательным правом. И все это происходило, когда моя мать была еще маленькой девочкой. И всего этого она не помнит, но ее мать рассказывала ей об этом. Вы можете себе представить? Женщина не могла голосовать. И мы можем наблюдать такое, когда у женщины не так уж много прав в США. В стране, подразумевающей свободу и освобождение рабов, которое происходило в 1860-х годах, и женщина не имеет права голоса. И вот когда наконец у них появилось право голоса, думаете, это решило проблему и стало все хорошо? Нет. В 1950-х годах моя мать должна была получить разрешение от моего отца, чтобы открыть счет в банке. И, кстати, она была старше него. И когда она хотела продать или купить недвижимость, отец не просто должен был подписать это разрешение, а его подпись должна была стоять на самом верху документа – А если он хотел продать эту недвижимость, то ему не нужно было ее разрешение на это. Она должна была бороться за свое право в суде, чтобы продать что-либо, когда мужчина не давал своего согласия на продажу. Все это я знаю, так как мои родители обладали недвижимостью и имели дело со всем этим. Я помню, как мама уговаривала отца, чтобы тот подписал документ, и он даже не занимался этим имуществом. Он просто был ее мужем. И даже в 1960-х годах в некоторых штатах были похожие проблемы. Женщина не могла приобрести полис страхования жизни, не имея разрешения от своего отца или мужа. Таким образом, угнетение происходит со многих сторон и во многих аспектах. И, к сожалению, новости, которые показывают на первой полосе, не обязательно должны значить что-то важное для вас со мной. А то, что бы нам хотелось увидеть, не имеет важности для остальных. Но ислам не основан на чувствах людей. Он основан на откровениях от Аллаха. Те из вас, которые не верят в Аллаха, можете дальше не слушать, я не обижусь. Один хадис, я думаю, женщины смогут подтвердить, и, возможно, многие мужчины. Мы видим статус матери. Сначала поговорим о матерях. Каков статус матери в исламе? Один мужчина пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «После Аллаха и его посланника». То есть, вы понимаете, о чем я. Аллах первый, посланник второй, так как он принес нам послание. «После Аллаха и его посланника, кто имеет больше права на меня?» Кто? А теперь подумайте, каким был бы ответ в наши дни? Как бы ответили люди разных сословий? Они могут сказать: «Государство», «Король», могут сказать: «Человек, собирающий подоходный налог», или «Подружка». Они могут сказать все, что угодно. Но кто же имеет на меня больше прав после Аллаха и его посланника?
Мать.
А потом кто?
Мать.
А потом кто?
Мать.
А потом?
Отец.
Мать, 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 и только потом отец. Теперь, я думаю, матери поставят вас на место, когда вы плохо будете себя вести, да? Такое важное положение мать заняла в исламе из-за того, что в то время у матерей не было ничего. И это повлияло на людей, которые говорили: «Вот еще, как я приму такую религию? Да ни за что!» И находили другие отговорки. Но это не то, что делаем мы, ведь это очередная отговорка, чтобы не принимать религию. С другой стороны, когда речь шла о новорожденном ребенке, мы говорили о матери. Мать родила, скажем, мальчика. О, пойдемте принесем в жертву овец и верблюдов. Накормим всех. Соберем все племя, чтобы отпраздновать. Еще один воин родился в моем клане. Но что же происходило, если она рожала девочку? Если сказать на арабском, то лица у них становились желтыми. И таким было их отношение к дочерям. Серьезное отношение. До такой степени, что многие относили новорожденную девочку в пустыню в соответствии с обычаем и хоронили ее заживо в горячем песке. И это такой позорный поступок для мусульманина, что один из них после прихода в ислам долго оплакивал свой поступок. История такая: сначала он заплакал, потом засмеялся, его спросили: «О повелитель верующих». А он был предводителем мусульман в то время. «Мы видели, как ты смеялся, а потом заплакал. Что послужило причиной этому?» Он сказал: «Плакал я из-за того, что вспомнил времена до ислама, когда мы жили в невежестве, и нашу традицию хоронить в пустыне новорожденных девочек. И я поступил так же. Поэтому я плакал из-за чувства раскаяния». И он сказал: «Затем я вспомнил другую невежественную традицию – почитать что-то как Бога. Когда люди приходили в Мекку со своими богами и делали обход вокруг Каабы. У меня не было с собой божества, но у меня в руке был рутаб. Это финики, которые еще на ветке. Я взял и сделал это своим божеством, Но чуть позже я проголодался и съел это. В Коране четко говорится об этом, что это не просто запрещено, но также о том, что постигнет того, кто убьет ребенка. Особенно маленькую девочку. В судный день она спросит, за какой грех ее убили. И у того, кто сделал подобное, будут большие неприятности. Потому что мы также находим в Коране общее утверждение, которое пришло к Бану Исраиль еще до нас. Сынам Израилевым также был отдан подобный приказ, но в общей форме. Общий приказ на это приходит в суре 5, по-моему, в 32 аяте, где говорится в приблизительном переводе смысла: «Кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей. А кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям». И это очень важно и мудро заметить, что ты не просто не можешь этого делать, но также, сделав это, ты будешь отвечать в судный день так, словно ты убил все человечество. Это очень серьезно. Итак, когда люди вышли из своего невежества и приняли ислам, это значило, что они больше не могли совершать некоторые поступки. И они сожалели о том, что совершали их в прошлом. Они полностью изменили свою жизнь. Люди, которые были пьяницами, должны были оставить алкоголь. Но это происходило поэтапно. Теперь поговорим о другом. Мы рассказали о матери и о ее статусе. Есть арабская поговорка «моя мать на моей голове». Это выражение такое. Оно означает «все для моей матери». «Все, что ей нужно, я сделаю». Если мать скажет: «я хочу, чтобы ты сегодня остался дома», все, я остаюсь дома. Если она говорит, что не хочет, чтобы я имел деловые отношения с тем человеком, значит, я не буду. Ведь мама сказала не делать этого. И я видел такое отношение, такое прекрасное уважение к матери, ее решению и ее желаниям. Мы говорили о новорожденных девочках. Когда девочка подрастает, у нее также появляются права. У девочки-мусульманки очень много прав. И некоторые из них в социальном обществе просто не ценят. Одним из них является право на защиту. И по этой причине девочки растут в атмосфере защиты. Их не выгоняют играть на улицу с куклами. Мы гоним на улицу днем мальчиков, но не девочек. Девочка остается рядом со своей матерью и учится многому, наблюдая за ней. А когда они подрастут, придет время получения образования. Без разницы, мальчик это или девочка. Но где именно она учится? Легче, особенно для матери, обучать дочку дома, чем отправлять ее куда-то далеко и беспокоиться, все ли с ней в порядке. И когда девочки еще маленькие, это и будет защитой. Но когда девушки достигают определенного возраста, мы понимаем, о каком возрасте я говорю, настает время для другого вида защиты от диких животных, преследующих девушек. Я имею в виду парней. Итак, если девушка идет куда-то, с ней должен быть отец, брат, дядя или тот, кто будет следить за тем, чтобы никто, сильно взволнованный, не подошел к ней. То есть у нее есть защита. Следующее – это дресс-код. Давайте поговорим об одежде. В Норвегии или Швеции, где я побывал, женщины не мусульманки особого значения одежде не придают. И что они носят? Вернее сказать, чего они не носят. Для мусульманок же существует определенный критерий в одежде. Есть дресс-код. И многие люди даже не знают, что и у мужчин есть дресс-код. У мужчин также есть дресс-код, но на самом деле дресс-код есть для всех мусульман, для всех верующих. От пупка до колен, все от центра колена до центра пупка должно быть покрыто. И так должно быть все время, даже дома. Нужно покрывать это место. И между прочим, мужчине нужно покрывать то, что выше пупка, во время молитвы. Конечно, желательно, чтобы сверху была одежда. Но в те времена люди были довольно бедны. И иметь две одежды было роскошью для некоторых людей. Но если у человека есть верхняя одежда, то нужно ее одеть. Мы научились этому. Говоря об обуви, это и так понятно. Если вы будете ходить без обуви, то что произойдет с вашими ступнями? И поэтому это не упоминается как обязанность, так как человек в здравом уме носит обувь. Но что же делать, если вокруг чужие мужчины? В этом случае женщина должна покрыться. И не просто как попало в общем смысле. В Коране говорится, как именно нужно покрыться. Это в 24 суре, в 31 аяте. Хочу сказать, что мужчины очень часто не обращаются к предыдущему аяту. Поэтому сначала я приведу его, а затем 31 аят. В 30 аяте Аллах обращается к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. «Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры». Здесь четко и ясно сказано, чтобы мужчина не разглядывал женщин. А не так. «Эй, детка, я прав?» «Нет». «Да, ты можешь посмотреть, чтобы сказать ей что-то». Как говорят, первый взгляд в исламе разрешен. Один из наших братьев приехал из Саудовской Аравии. Он никогда не видел женщину на улице, кроме как одетую в черное. И когда он прилетел, мы встретили его в аэропорту. Разговаривая с нами, он делал вот так. Мы спросили: «Абдулла, что ты делаешь?» Это вымышленное имя. «Что ты делаешь?» Он ответил: «Подождите, я еще не моргнул». Да, все верно, это выдуманная история. Но кажется, некоторые братья забывают об этом. Женщины – это сокровище для Аллаха и для верующих. И отношение к ним должно быть соответствующее. Нельзя их оскорблять, унижать и плохо к ним относиться. На нас лежит ответственность помнить это. И вы думаете, что, поймали меня, да? В любом случае, я пытаюсь сказать, что у женщины есть право на то, чтобы мужчина на нее не пялился. Затем идет продолжение аята, и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. В следующем аяте обращение к верующим женщинам, потому что Аллах сказал посланнику обратиться к ним. «Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры». И то же самое оберегали свои половые органы. То же самое. «И пусть покрывают своими покрывалами химаром вырез на груди». Джуюбихинна. Что такое химар? Многие люди переводят химар как вуаль. Но на самом деле химар представляет собой совсем иное, нежели вуаль. Химар носили на задней части головы. И он был длинный и покрывал волосы. В данном случае говорится о том, чтобы передняя часть одежды тоже была покрыта, так как джуюбихинна – это как карман. Вырез на груди. Прикрывайте. Покрытие. Именно таким образом. Многие люди восприняли так, что и лицо должно быть закрыто. Однако один из имамов, это был имам Ахмад ибн Хамбаль, его спросили о том, как должна покрываться женщина, и он взял свой платок, обмотал голову, но оставил щель для глаз, чтобы видеть, и сказал: «Вот так». Согласно учению большинства ученых, лицо и руки женщины могут быть открыты. Некоторые ученые считают, что все тело должно быть покрыто. Но я не встречал строгого довода на это. И я, конечно, не претендую на степень большого ученого. Что касается остальной части женской одежды, мы сейчас говорили только о верхней части. А что касается остального, это упоминается в другом аяте. В 33-й суре, в 59-м аяте. Здесь идет обращение к верующей женщине. вернее, к пророку Мухаммаду, где говорится: «О пророк, скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя или сближали на себе свои покрывала». Вот откуда появились бурки, джильбабы и так далее. То есть сама суть покрывала в том, чтобы не выделялась форма ее тела. Потому что Аллах дальше говорит, что если случайно что-то будет видно из частей ее тела, то на ней нет греха, ведь Аллах прощающий, милосердный, так как она в основе пытается покрыться, когда выходит на улицу. Итак, это было то, что касается одежды. У одних из них, у нас уже очень мало времени, но осталось еще пара вопросов для обсуждения, очень важных. Один из них касается брака, а другой развода. И если я не раскрою две эти темы, то буду чувствовать, что не исполнил свой долг. Поэтому я сделаю это очень быстро. Готовы? Хорошо? Когда придете домой, послушайте с замедленным звуком, и вы получите полную историю. Сейчас я вам все приведу, иншалла. Первая часть будет о браке. Мы посмотрим суру. В Коране есть сура Ан-Ниса, что значит «женщины». И если у женщин есть какие-то вопросы, то пусть прочтут эту суру. Это не единственная сура, в которой говорится о женщине, браке и разводе. Но она центр, с которого нужно начинать и читать с самого начала. Аллах говорит нам в самом начале суры, чтобы мы имели таква, то есть боялись его наказания. И я объясню вам по порядку, насколько важно понять то, что Аллах создал нас от одного человека, Адама. От Адама создал ему пару, и от них обоих создал много мужчин и женщин. Затем он говорит нам, что нам следует быть очень осторожными и бояться Аллаха, потому что вы требуете свои права друг у друга и клянетесь Аллахом. А как же права других людей? Люди постоянно говорят на английском: «Клянусь Богом, я хочу, чтобы мои права соблюдали». Но вы клянетесь Богом из-за своих прав. А как же насчет соблюдения прав других людей? Все это приводит нас к суре о женщинах. Потому что во втором аяте говорится, и это так грустно, я наблюдал скольких людей и даже некоторых мусульманских ученых, которые забывают комментировать этот аят и сразу переходят на толкование третьего аята. Во втором аяте снова говорится о том, чтобы мы боялись Аллаха в отношениях с людьми. А именно с кем? С сиротами. И в особенности с сиротами-девочками. Потому что, снова повторюсь, во времена ниспосылания Корана люди ужасно относились к детям-сиротам, особенно к девочкам. Если мужчина умирал, и у него оставалась дочь, то все его имущество наследовал человек, который женился на ней. Она не наследовала, но ее муж наследовал все. А что, если ей 2 года? Они говорили: «Я женюсь на этой девочке, она моя жена». Это делалось не ради половых отношений, а ради денег и власти. «Это моя жена. Если кто-то из вас круче, давайте, испытайте меня». И таким образом ему доставалось имущество. Они так поступали. Не пожирайте их имущество. Вернемся к Корану. Вместе со своим имуществом, в надежде на то, что вы разбогатеете, утверждая то, что вы делаете это ради сироты. Женитесь. Переходим к главному. Женитесь на женщинах. 2, 3, 4. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной. Заметили ли вы, что люди того времени не посчитали это возможностью иметь несколько жен. Они не кричали «Вау! Вау! У, нет! У вас есть жены!» Для них это было, как я сказал вначале, лимитом. Это было первым ограничением. Тебе нельзя иметь больше четырех жен. И у некоторых сподвижников Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, было больше четырех жен. И им пришлось что-то предпринять. Найти для них другое место. Помочь им выйти замуж и так далее. Но им нельзя было иметь больше четырех жен. И то, если только они могли относиться ко всем справедливо. А как можно справедливо относиться к четырем женщинам? Кто здесь может вообразить себе такое? И дальше говорится об одной женщине. И эти ограничения казались странными для них. Очень странными. О чем ты говоришь? Ты как со мной общаешься? Если женщина, на которой ты женат, имеет хорошую машину, хороший дом, хорошую одежду, то ты говоришь, что хочешь взять еще одну жену. Тогда тебе нужно обеспечить ее таким же домом, машиной и всем остальным. Так или нет? Иначе ты ущемляешь ее права. Я не знаю ваше финансовое положение, но вот я. Все равно мне повезло, моя жена сказала мне, когда мы поженились, что одна женщина из Техаса заменит мне всех четырех, и лимит исчерпан. Сегодня по всему миру мусульмане самые моногамные из всех сообществ, которые я видел. Большинство мусульман имеет только одну жену и считают это большой шуткой. Это для них шутка, когда я спрашиваю у одного из молодых людей, сколько у него жен, и они сразу начинают смеяться. Потому что это им кажется нелепым. Сколько молодых людей из вас в возрасте до 21 года не имеют даже одной жены? Это ваш шанс. Девушки смотрят, поднимите руки. В любом случае. Мы можем отложить это на часть программы про вопросы и ответы, где разберем детальнее. Я хочу заострить на этом внимание, потому что вы пропускаете этот вопрос, как будто бы он не имеет значения. Это было в самом начале. А сейчас давайте рассмотрим несколько аятов. О те, которые уверовали. Вам не дозволено наследовать женщин против их воли. И это остановило еще одну их традицию – брак против воли женщины. Вы можете сказать, подождите, я же слышал, что в исламе распространен принудительный брак. Мы слышим это постоянно. Видим в интернете, читаем в газете и в других местах, где вы собираете свой мусор. Я не мог удержаться, чтобы не сказать этого. Но это правда. Некоторые люди так и делают. А это нарушает порядок. Женщину нельзя ни к чему принуждать. По законам ислама. И если ты это сделаешь, то ты будешь наказан Аллахом. Серьезно наказан. А если ты не веришь в это, то тебе будет «вейль». Посмотрите на значение этого арабского слова «горе», то есть тебя будут судить. Спросите того, кто знает арабский, и вы узнаете, что вы не хотите этого. Никогда не нарушайте чьих-либо прав, особенно в подобном случае. Этот аят поясняет даже больше, который я привел вам о сиротах. Если посмотреть дальше, мне приходится много пропускать из-за времени. В другом аяте, который неправильно понимают, говорится, и вы найдете это в интернете, и в статьях, которые атакуют мусульман, говорится, в их книге написано «бейте своих жен». Вы слышали такое? Я не знаю, ребята, откуда вы родом, но в Техасе у моей жены есть большая железная сковорода, которая висит на стене. Ее сестра дала ей эту сковородку, когда мы поженились. Я сказал, это старая железная сковорода, замени ее на тефлоновую, в которой легче готовить. Она сказала, она не для готовки. Я немного испугался, потому что сразу после этого я подшутил на ней. Ну, у меня такой характер. У меня было хорошее настроение, и я поддразнил жену. А ей это не нравится. А она посмотрела на меня и говорит, «Тебе надо пойти и поспать немного».
Okay.
Всегда найдутся люди, которые попытаются воздействовать на ислам как снаружи, так и изнутри. Но из-за того, что кто-то умело манипулирует чем-то, это не делает это правдивым. Истина в том аяте, который я сейчас приведу, и это очень красноречивый аят, показывающий баланс в брачных отношениях мужчины и женщины. Начинается он с общего утверждения обо всех мужчинах и женщинах. Но затем становится ясно, что речь переходит, в частности, к мужу и жене. Он начинается со слова «риджаль». Я уже говорил вам, это слово значит что? Мужчины. В аяте приводится, что мужчины ответственны за содержание семьи и также за финансовое обеспечение всех женщин. И это носит всеобщий характер, вы можете сами в этом убедиться. Если знаете арабский язык, это выражение относится ко всем. И значение аята в том, что в исламе нету понятия «просто посторонняя женщина». Все мужчины-мусульмане несут ответственность за эту женщину, чтобы у нее было где ночевать, была еда, была защита, было тепло или прохлада в доме. Все, что мы в силах обеспечить себе, мы должны предоставить женщине в целом. Затем значение приобретает более конкретный характер, потому что Аллах сделал одних сильнее других. И у мужчин больше способностей выходить и делать все это, потому что это их ответственность. На ком лежит обязанность в исламе платить за дом, за содержание семьи, за техобслуживание, за утилиту? На ком?
На мужчине.
На мужчине, правильно? Некоторые дамы скажут: «Правда? У вас проблемы?» Я серьезно. Потому что у меня спрашивали некоторые мусульманки, какой процент от зарплаты я должна отдавать на оплату дома, машины и так далее, чтобы помочь мужу. Я спрашивал: «Вы серьезно?» Она говорит: «Да». Я сказал: «Я с точностью знаю этот процент. Иногда бывали проблемы с выплатой закята, 2,5% от имущества и все такое. Но здесь все очень легко. Ноль». Она спрашивает: «Что?» Один мой близкий брат, которого я очень хорошо знаю, пришел обиженный на меня и сказал: «Ты знаешь, что она сделала? Она подала заявление об отставке и ушла с работы». Я сказал ему очень жестко: «Это не входит в ее обязанности». Вот почему в исламе вы видите разницу в отношении к женщине, когда речь идет о выходе на улицу с целью сделать карьеру, профессию, бизнес и так далее. Ведь на самом деле она не обязана этого делать. Если она склонна к тому, чтобы сидеть дома, рожать детей и воспитывать их, это естественные вещи, и так ей будет легче. Но если она хочет выйти и заняться каким-то бизнесом, то ислам абсолютно не запрещает этого. Работа пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, которой он занимался в жизни, принадлежала его жене, которая занималась торговлей. Так или нет? Я бы еще о многом хотел поговорить, но просто мало времени. Мы уже говорили о том, что у пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не было подруги. Он женился на своей первой жене, когда ему еще не было 25 лет. И до этого у него не было связи с женщиной, когда он женился на ней. Но до него она была дважды замужем, и оба ее мужа умерли. То есть нет ничего плохого в том, чтобы жениться на вдове. Абсолютно ничего плохого. Это сунна Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, женился не только на вдове. Но когда она умерла, он женился на пожилой женщине по имени Сауда. И никто не смеялся над этим. Это считали хорошим поступком. Он женился на женщине, которая была очень старой. И этот брак был не ради половых отношений, так как она сама ясно сказала, что он женился на ней, чтобы заботиться о ней, и чтобы у нее был законный спутник, который бы сопровождал ее в путешествиях, помогал ей в делах и обеспечивал ее. Когда вы начинаете разговор о многоженстве, вернитесь в прошлое и посмотрите, почему и что он делал. Потому что чем больше вы думаете об этом, тем лучше осознаете, какая это большая ответственность, тяжелая работа. О, да! В этом вся суть. Не будем говорить о развлечении. Об этом и так все знают. Но даже имея одну жену, и многие здесь не женаты, я видел, когда вы подняли свои руки. Я скажу вам, что одна жена – это большая работа для вас. Вам нужно повзрослеть, потому что вы возьмете огромную ответственность. А потом, если вы возьмете еще одну жену, вы поймете кое-что важное, очень важное. У вас уже не будет времени ни на что другое. Я серьезно. Конечно, как я уже и сказал, в своем большинстве мусульмане женятся один раз и так и живут всю жизнь. И это хорошо, прекрасно, потому что в большинстве случаев это подходит под их жизненную ситуацию. Но в случае, если женщина бесплодна и не может рожать детей, мужчина не должен бушевать из-за этого и говорить, что хочет жену, которая может иметь детей. Он может оставить для себя эту жену и взять другую жену, которая будет рожать ему детей, в том случае, если он их обеих одинаково содержит. Но вам не обязательно так делать. Теперь давайте поговорим о разводе. Если мужчина хочет развестись, люди обычно говорят все, что ему нужно сделать. Пойти и сказать: «Ты разведена, ты разведена, ты разведена. Все, ты свободна». Стив Мартин насмехался над исламом, когда узнал о таком. Но это нормально. Пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, сказал, что один мужчина развелся. И его спросили: «Ты так легко развелся со своей женой?» Он сказал: «Да, но он не один из нас». Он хочет развестись? Хорошо, но не таким образом, иначе он не один из нас. Потому что женщина должна быть в курсе дела. Ей нужно сказать, а они так не делали. Муж просто приходил и давал ей затрещину, бил ее, даже убивал. И никто не заступался за женщин. За исключением их племенной солидарности. Если убьешь кого-то из их племени, тогда они предпримут меры. А когда просто избивали женщин, то это незначительно. Итак, вторая часть аята говорит о том, что праведная женщина покорна. Некоторые мужчины говорят: «Покорна мне». Но это неправда. В исламе это невозможно. Аллах всегда на первом месте, в первую очередь она покорна Аллаху, Его книге и Его посланнику. Никто ее не просит поклоняться мужу как Богу. И дальше в аяте сказано: «А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, не подозревайте». И это очень плохое качество, когда переводят это слово как «подозревать». Если прочесть в другой части Корана, то мы узнаем, что подозрение запрещено в исламе. И ясно, что вы обнаружите то, что называется «нушуз». В переводе с арабского значит «что-то неуместное». Странное, что-то странное и очень плохое. Без описания этого. Но смысл слова понятен. И это ведет к чему-то аморальному и плохому. Пока оставим слово «нушуз». В таком случае увещевайте ее. Почему? Потому что они просто избивали женщину. Только били ее. Но в Коране сказано «увещевайте ее». А затем надо удостовериться, что она поняла. Например: «Я женился на тебе, теперь ты не должна так делать. Сейчас я ударю тебя». Нет. Потому что дальше в аяте сказано: «Избегайте на супружеском ложе», то есть не имейте с ней половой связи. Как это понять? Это значит 24 часа в сутки избегать этого. И у них будет время успокоиться. Успокоиться и обдумать. И если он не отреагирует на ее поступок яростью, то это сработает. Оба они успокоятся сразу. Хорошо. Теперь я должен быть осторожен и не могу реагировать на ее поступок лаем. Он говорит ей: «Мне это не нравится. Это неправильно». Она не слушает. Ну хорошо. Теперь он избегает близости с ней. О боже. Он что, серьезно? Затем сказано «вадрибугунна». «Дараба» – это глагол. Некоторые ученые сказали, что это значит «нельзя бить их ничем, что больше зубочистки». И они даже продемонстрировали это, ударив себя зубочисткой, и сказали: «Не более этого». Но в целом «дараба» значит «бить». Оно даже имеет значение, которое мы используем в английском языке, как «бить», «схватить». Есть много значений слова «дараба». Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Прекрасное слово, подобное прекрасному дереву. То есть у глагола много значений. И один из них возвращает на супружеское ложе, потому что в данном случае дараба имеет отношение к интимной связи. Но когда люди берут это слово вне контекста, и мужчины делали так, смотрели на значение слова вне контекста, говоря, «Этот аят дает мне право бить тебя». Но на самом деле этот аят остановил людей от побивания своих жен и вменил в обязанность прохождение через 3 стадии. «Успокойся, не сходи с ума» и так далее. И даже один ученый упоминает то, что это строгое наставление, потому что в следующем аяте, и мало кто находит время, чтобы прочитать его, сказано «немедленно привести кого-то из ее семьи и кого-то из твоей семьи, чтобы они выступили в качестве судей с целью примирить вас, чтобы вы оба пришли к обоюдному согласию». Как, если вы знаете обычаи племени, если вы понимаете племенной обычай, как ты, избив эту женщину, можешь прийти к ее отцу и сказать, «А я ударил твою дочь и...» То есть вы видите, что это бессмысленно. Я кое-что предложил на сайте, который вы можете посмотреть. Я постоянно искал английский эквивалент этого слова, который имел бы точно такое же значение. Потому что если мужчина хочет поговорить об этом, в английском языке нету слова, которое обозначало бы «бить зубочисткой». Вы знаете такое слово? Я не знаю. Но у нас есть слово для действия врача. Когда он обследует вашу грудь, специалист по дыханию, он ставит свою руку на вашу грудь и постукивает другой рукой вот так. И это самый подходящий по смыслу перевод, по словам всех ученых. Если вы хотите посмотреть это, то зайдите на сайт. Тему развода я пока не закрою. Так же, как и некоторые другие темы, связанные с женщиной в исламе. А сейчас я прошу вас написать вопросы, на которые я постараюсь ответить. Если хотите, немного отдохните, а потом мы вернемся к обсуждению, иншаллах, по воле Аллаха. Я прошу Аллаха простить мне ошибки, и я надеюсь, что мы не смутили вас ничем. Ну или хотя бы позабавили вас, да? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Та молодая женщина, которая вчера тут приняла с нами ислам, рассказала нам кое-что удивительное. Как это все началось? Как она искала и задавалась вопросами, и что ответ к ним пришел во сне. Она увидела во сне подсказку, как найти ответ. Проводя время с мусульманами и изучая ислам, она нашла то, что искала. Все мы можем найти ответы таким же образом, но начинайте с того, что просите его, Аллаха, не просите меня. Вот как я избегаю ответа на любые вопросы. Хорошо, я знаю, что вы не дадите мне сбежать так легко, не так ли? Но попытка не пытка. Мы займемся этим сейчас. Будем рассматривать ваши вопросы. Я хочу поздравить вас с тем, что вы проявили терпение. Ваше терпение и наше сотрудничество друг с другом замечательно. Особенно если принять во внимание, как долго вам уже пришлось тут находиться, слушая меня и мои размышления. У вас много терпения. Да. У вас есть стиль. Класс. Кажется, я могу сочинить из этого песню. Стильные парни, классные парни.
Вы тоже стиляга?
Кстати, я слышал, что тут требуется замена для Дженнифер Лопес. Да ладно, это всего лишь шутка. Я не трудоустроен сейчас, вы в курсе? У меня есть приятный сюрприз для вас, но об этом позже. После того, как мы ответим на несколько вопросов. Некоторые из этих вопросов не касаются нашей сегодняшней темы. Некоторые из них вы можете задать своим местным имамам. В некоторых случаях вы можете получить по морде за такие вопросы, так как вы заслужили это. Но большинство вопросов очень общие.
Так,
вот вопрос про обрезание. Обрезание – удаление крайней плоти. Это касается мужчин. О женском обрезании Коран не говорит. Если кто-то из женщин решит это сделать, обрезание – это их выбор. Это не обязательно для женщин. Кстати, это практиковалось до ислама, и это широко распространено в Африке и по сей день. Но это их местные традиции. Не всегда это делается по религиозным причинам. Это просто их традиции. Вот вопрос, я задам его вам. И затем я задам пару-тройку вопросов в продолжении. Почему мусульманкам надо носить хиджаб? Надо носить хиджаб или покрывать лицо? Другой вопрос, который я хочу задать, почему мусульманам надо избегать употребления свинины? Почему мусульманам надо молиться 5 раз в день? Почему мусульманам надо совершать паломничество, хадж? Почему мусульманам надо поститься в месяц Рамадан? Зачем мусульманам вообще говорить, что они мусульмане? Если вы мусульманин, то вы уже знаете ответ. Если вы не мусульманин, то вам не надо беспокоиться по этому поводу. Разве не так? Никто не требует с ним мусульманина носить хиджаб. Потому что это отличительные качества верующих. Но в то же время это качество и хорошей христианской или иудейской женщины. Даже сегодня вы найдете лучших еврейских женщин покрытыми. Вы не знаете об этом? До того, как я приехал сюда, я был в Нью-Йорке, и там очень много еврейских женщин. Если вы видите покрытую женщину, чаще всего это еврейка. Их покрывало не покрывает все лицо. Это что-то похожее на католических монахинь. Большинство евреек бреют свои головы. Бреют головы и надевают парик. Вы не увидите их волос, они все их состригают. Это не шутка, это правда. Но если женщина вообще ни во что не верит, ни в Бога, ни в Библию, с ней все ясно, по крайней мере, мы знаем, кто есть кто. Но если ты верующий, то в Коране сказано, что ты должен делать. Если вы верите в Коран, почему бы вам не следовать ему? Доказательство того, что ты веришь, это действие в соответствии с убеждениями. Если же ты не веришь, то все с тобой ясно. Ты просто говоришь, но не действуешь в соответствии со своими же словами. Тут еще один вопрос. Люди спрашивают, почему мужчины должны быть разделены от женщин? Есть ли тут женщины, которые хотят пойти и сесть с мужчинами? Я просто задал вопрос.
Нет.
Давайте я расскажу вам один интересный вопрос. Одна женщина вышла из аудитории и спросила, «Я не пойму, как вы, мусульмане, можете жениться на 4 женах, но женщина имеет право только на 1 мужа». Это застало меня врасплох. Я что-то промямлил ей в ответ. Я не ожидал, что кто-то будет говорить со мной подобным тоном. Я спросил ее, простите за вопрос, а вы замужем? Она пробурчала, это не важно. Я сказал, если вы замужем, подумайте о своем муже. Она ответила, зачем? Просто представьте своего мужа, как он пришел домой с работы, сел в свое любимое кресло. Она сказала, ну и что? Хотите ли вы еще одного такого? Ни в коем случае. Тогда я спросил, тогда зачем вам 4? Конечно, я должен был дать ей детальный ответ, но вопрос был очень брутальный. Другой суровый вопрос был, когда я давал лекцию в университете. Пожилая женщина, кстати, она была одета очень консервативно, и спросила, показывая на сестер мусульманок, «Я хочу знать, почему они одеты таким образом». Я был в ступоре. «Почему они одеты так?» Я был в шоке. Не то чтобы я не знал ответа, но вы обычно не ожидаете такой грубости от людей. Я спросил ее: «Простите, но что не так с их одеждой?» «Это нелогично». Я парировал: «Логичны ли вы?» Она сказала: «Да». Я спросил: «Позвольте задать вам вопрос. Почему вы одеты?» Она сказала: «Что?» Я спросил: «Как вы выглядели, когда только родились? Как вы выглядели, когда вы появились на свет из своей матери? Вы были голые. Давайте я поясню. Голые, без одежды, так?» Кстати, она была одета до запястья и до щиколоток. И по горло. В свободной одежде, прям как мусульманка. Тут я задал опять вопрос: «Почему вы так одеты?» Она разозлилась и вскрикнула в ярости: «Скромность!» Теперь спросите этих женщин, почему они оделись таким образом. Они ответят вам так же. Единственная разница, что они определяют скромность в соответствии с тем, что им приказал тот, кто сотворил их, а не в соответствии с тем, что придумали люди. Дамы были в восторге. Они решили, что это был шикарный ответ. Женщина сразу ушла, а брат, который сидел рядом со мной, сказал: «Это была моя преподавательница истории. Кажется, я только что завалил весь курс». Разделение женщин и мужчин имеет простое объяснение. В уроках, которые мы извлекаем из истории, мы видели множество случаев, когда мужчины соблазняли женщин или злоупотребляли своим положением различными способами. Даже если они будут на них пристально смотреть и заставлять чувствовать их неудобно, или когда они проходят рядом с мужчинами, они будут как бы невзначай дотрагиваться до них, и вы не сможете никак их одернуть, так как они просто проходят мимо. Мужчины поступают подобным образом, и это не что-то новое. Не надо быть родом из Италии, чтобы делать что-то подобное. Это категорически запрещено в исламе. И я хотел бы уделить этому отдельное внимание, говоря о временах пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Если бы нечто подобное было сделано по отношению к мусульманкам в те времена, их бы просто-напросто убили бы. Вопрос решили бы тут же: «Ты дотронулся до моей жены или сестры? Ты мертвец». Все. Так что должен быть баланс. Хороший баланс. Женщины в исламе получают конкретные инструкции, где и каким образом им поступать. Так же, как и мужчины. Но иногда люди выносят это на новый уровень. Иногда получается недоразумение. Это происходит уже на протяжении 1400 лет. Сегодня вы сидите так, как вы сели. Но во времена пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, не было разделения между мужчинами и женщинами, там, где они совершали молитву. Вы знали об этом? Женщины сидели позади сами, и мужчины садились спереди сами. И он говорил им, что мужчины получают больше награды при посещении мечети 5 раз в день для совершения молитвы. Больше, от 25 до 70 раз. Но женщины получат больше награды, совершая молитву в своем доме, в самом уединенном месте, в самом личном месте. Мужчины должны молиться с другими мужчинами в большой группе, а женщины не должны поступать подобным образом. Она может получить больше награды, оставшись дома. Это легче для нее. Ей не надо идти куда-то, покрываться для улицы, оставлять малых детей дома. Не надо оставлять еду на огне. Она может продолжать что-то делать. Женщине очень просто поклоняться в исламе. Если они изъявляют желание ходить на церемонии утром и вечером, они могут это делать. И многие женщины так и ходили. Тогда они занимали место в задней части мечети. Если не было проповеди или уроков, тогда они просто поднимались и уходили даже до того момента, как мужчины оглядывались. Это то, как они поступали. Теперь, с искусственным светом, который у нас есть, у женщин нет никакого шанса уйти незамеченными. Раньше это было. Были потемки. Женщины могли проскользнуть в здание или выйти незамеченными. Можно было сказать, что есть женщины сзади. Но никто не мог сказать, кто там есть конкретно. Они не беспокоились по поводу того, во что они были одеты. Сегодня все намного сложнее. Сегодня, например, если женщина одевает ювелирные украшения, она не должна выставлять их на всеобщее обозрение. Если на ней украшения, как ей поступать, если у нее маленький ребенок? Как ей поступать? В исламе женщина кормит ребенка до 2 лет. И что, в течение 2 лет ей никуда не ходить? или оставлять ребенка дома? Невозможно оставить ребенка дома. Ислам дает очень хорошее решение. У женщин есть это очень удобное покрывало – химар. Мы говорили о нем. Можно засунуть ребенка под него для кормления, и никто не видит. Но это не очень удобно, и не просто в мечети. По этой причине мужчины добавили разделение – занавес, чтобы женщины могли быть позади, за занавеской, для их же собственного удобства. Многие женщины сказали: «Это замечательно, после молитвы я могу снять свое покрывало, расслабиться и наслаждаться программой в комфорте». Сегодня мы делаем то же самое. Некоторые братья сделали это обязательным и сказали, что абсолютно все женщины должны идти за занавес или идти в отдельное помещение. Затем возникает недовольство, что такого нет в исламе. Иногда я соглашаюсь с братьями, когда они противятся тому, чтобы женщины приходили на пятничную молитву. По той простой причине. Взгляните на эту комнату. Сколько людей здесь и сколько других комнат у нас тут есть. Что бы произошло, если бы мы разместили всех людей на молитву в этой комнате? Так что, будучи женщинами, вы получаете больше награды, совершая молитву дома. На молитву приходить и уходить нужно достойно. По этой причине они и сделали это. Запретили сестрам приходить на молитву. Это было не для того, чтобы лишить женщин их прав или обидеть. Это был всего лишь вопрос логистики. Тогда нам надо строить более просторные мечети. Но в этом тоже проблема, так как люди говорят, что если они построят мечеть побольше, то террористы соберутся делать бомбу побольше. Так что мужчины оказались между двух огней. Они стараются. Чаще они поступают правильно. В некоторых случаях мужчины в крайность уходят от того, что принято в исламе. Пусть Аллах укажет нам всем верный путь. Я уверен, что я сам ошибался более, чем кто-либо из них, даже сегодня. Наше время стекло, я хотел бы, чтобы у нас было больше времени, так как столько всего происходит в исламе сегодня, в особенности, когда это касается женщин. Не все там от ислама, чаще всего это человеческий фактор. Еще другая вещь, относящаяся к тому, что есть враги. Кто такие евреи или христиане?
But I would like to mention it myself, if you don't mind me to ask myself a question. The question is,
почему в Коране говорится, что мы не можем дружить с евреями и христианами, но там и не говорится, что надо убивать всех евреев и христиан? Почему? Ответ: потому что нигде не говорится об этом. Смысл этих стихов постоянно переиначивают. Иногда значение меняют мусульмане, а иногда не мусульмане. В первом случае это два слова, которые есть в арабском языке – «битана» и «аулия». Не делайте из них «аулия». Кстати, «аулия» не означает «друг». Это слово означает «союзник». Например, когда ты на войне, у тебя бывают союзники, как многие страны делают сегодня. Если кто-то не разделяет твою веру, то ты не приводишь его в число союзников на поле боя. Христианин не будет защищать исламскую веру. Хотя мусульмане могут защищать евреев и христиан, чему мы были свидетелями на протяжении 1400 лет. Есть группа христиан, которая живет на данный момент в Сирии, которые жили все эти годы в окружении мусульман и до сих пор говорят на языке, на котором говорил Иисус Христос. Мел Гибсон поехал к ним, чтобы изучить язык для своего фильма «Страсти Христовы». Это единственные люди, оставшиеся на земле, которые все еще говорят на этом языке. Кстати, у нас есть пророчество, что это именно то место, куда вернется Иисус, в Дамаске. Слово «битона» означает «внутренняя прокладка одежды». Кого ты подпускаешь так близко? Так близко? Ближе, чем твой дезодорант? Даже не каждого мусульманина ты сделаешь своим «битона». Так что вам понятно, как тут все работает? Они ссылаются на Коран, говоря: «Убейте всех христиан и евреев». Но в Коране даже и не говорится о христианах и мусульманах. Все, что там говорится, это «фактулюхум». Вот что там говорится дословно, но это выражение связано с предыдущим стихом, и слово «катль» приводится в значении «воюйте». То есть слово «катль» значит «убивать воюя», то есть во время военных действий. Если прочитать это в том контексте, который нам предоставляет Коран, это значит, что ты борешься с людьми, которые борются с тобой. То есть есть границы. Были ограничения, они убивали людей направо и налево. Но теперь им говорится, что они не могут больше так поступать. Им говорилось, воюйте с ними, если они воюют с вами. Первый раз за 13 лет они получили такое разрешение. Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не приступайте к границе дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников. Убивайте их, многобожников, где бы вы их ни встретили. И тут внимательно слушайте. И изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас. Не было иудеев и христиан, изгонявших мусульман в то время. Здесь говорилось о многобожниках, их же собственных родственниках, которые изгнали их из их домов, убивали их и насиловали их женщин. Им было сказано, что если те воюют с ними, они имеют право воевать с ними и получить назад свои земли. Там говорилось, заберите назад свое имущество, свои дома, заберите назад. И тут говорилось о жителях Мекки. Так что останавливаться на середине стиха и добавлять туда слова, которых там не было, это не из ислама. Я хотел бы, чтобы у нас было больше времени на все это. Но все, что я могу сказать сейчас, что ваши вопросы очень хороши. Действительно хороши. Некоторые из них не в тему. Некоторые личные. Я не люблю отвечать на личные вопросы перед всей аудиторией. Это несправедливо по отношению к вам и к человеку, который задает вопрос. Так что вы можете записать свои вопросы и послать на наш сайт justaskislam.com. Но до этого посетите наш сайт searchislam.com и введите ключевые слова, дабы удостовериться, что мы уже не ответили на ваш вопрос. Мы облегчили для вас эту задачу searchislam.com и justaskislam.com. scienceislам.com относится к теме нашего сегодняшнего разговора. И последний, который я сохранил напоследок, это наш новый сайт, очень хороший. islamwoman.com. Без дефиса. Просто все пишется слитно. Думаю, вам понравится. Там вначале даже есть анимация. Там мы собрали для вас много хорошей информации. Мужчины, вы тоже можете посетить эту страничку. Но не забудьте потупить свой взор. Джазакумуллаху хайран. Было приятно провести с вами время. До следующего раза. Мир вам. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.